убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Девятнадцать часов и почти шесть минут в эфире программа «Баррикады». У микрофона Владимир Карпов. Всем доброго вечера. Сегодня на «Баррикадах» обсуждаем встречу нормандской четверки, которая должна состояться совсем скоро, 11 февраля. Встреча должна пройти в Минске. И перед этой встречей сейчас множество суждений относительно того, кто сейчас на коне, кто сейчас в выигрыше, к чему, до чего могут договориться представители стран, говоря об украинском конфликте. Сегодня с нами Сергей Маркелов, политаналитик, генеральный директор консультационной группы Марк.ком. Здравствуйте, Сергей Николаевич.
Здравствуйте.
И сегодня с нами Архан Джемаль, журналист. Здравствуйте, Архан Гейдарович.
Добрый день.
Ну, для начала я предлагаю вам обозначить свои позиции, понять вообще, что происходит. Это главная задача нашей сегодняшней программы. И какой может быть та самая встреча в Минске 11 февраля. Поэтому для начала предлагаю заявить свою позицию. Начнем с Сергея Маркелова. Сергей Николаевич, пожалуйста.
Да, спасибо. Ну, моя позиция абсолютно пропрезидентская. Я считаю, что стратегия, которую и тактики, которые избрала наша страна в лице своего лидера, она совершенно правильная, уверенная, она долгая, длинная, стратегически почти выверенная, безусловно, не без каких-то формальных ошибок, такое просчитать невозможно, это все-таки социально-политические процессы. Но, повторяю, какая-то линия держится, она корректируется, и я считаю, что президент делает правильно.
Ну, то есть, внешнеполитически, если смотреть на то, что происходит сейчас, Россия в выигрыше, как будто накануне 11 февраля в Минске, и вот та позиция, которую занимает президент Российской Федерации, она выигрышная, судя по вашим словам.
Да.
Если коротко, то так. Это Сергей Маркелов, политический аналитик, генеральный директор консультационной группы Марком. Сейчас слово Архану Джемалю. Архан Гейдарович, пожалуйста.
Ну, мне кажется, что все политические события минувшего года, вот все, что творилось вокруг Украины, это не столько некое понимание национальных интересов России и их последовательное отстаивание, сколько в значительной части эмоциональные реакции. И в данном случае лидер страны действовал под влиянием таких вещей, как вот не посоветовались, не проявили уважения, не посчитались. И от этого, как снежный ком, вот набирала вот обороты вот вся эта украинская история. Сейчас ситуация, когда здесь уже дело не в Украине, а когда уже вмешивается такая Европа, ситуация такая, что вот как будто вот в некий класс, такой хороший класс из спецшколы, попал вот некий девиантный такой подросток, да, который со способностями, любопытный паренек, но вот неврастенник. Да. И дальше как бы возникает вопрос, мы дальше вот даем ему возможность укрепляться, сколачивать вот группу своих сторонников, там, да, или мы поставим как бы вот некий препон к нему. Да, значит, Владимир Владимирович действует из соображения, что вот я вот такой, мне терять нечего. Но вот сейчас ему выдвигают некий контрдовод, там, да, что ну раз тебе терять нечего, вот мы начнем вооружать Украину чем-то. А в зависимости от того, чем ее будут вооружать, вот что ему можно будет противопоставить, видимо, все-таки будет выбрана его реакция, потому что ну, нельзя же предполагать, что человек совсем без тормозов. И есть другая сторона. А что ему могут предложить, если он пойдет навстречу, если он пойдет на какие-то уступки? Так что, конечно, Путин сейчас вот имеет некоторую инициативу, как человек, заявивший, а мне терять нечего, но ему пытаются противопоставить все как бы больше и больше вот такие барьеры.
Я просто уточню, а за рефлексией, по-вашему, ничего вообще не стоит? То есть эмоциональная реакция и все?
Ну, в принципе, это основа. Это основа, потому что сказать, что Украина – это не просто вот зона нашего влияния, там, зона нашего контроля, а это вот просто территория под протекторатом, да, где мы выбираем президентов и так далее, это чересчур.
И тогда это заведомо слабая позиция.
Ну, это не слабая позиция, потому что он сейчас, он как бы наезжает на всех.
Хорошо. Это Архан Джемаль, журналист. Сейчас я запущу голосование. Пытаемся понять накануне встречи нормандской четверки, какими могут быть те самые договоренности, о которых судачат все последнее время после визита Меркель и Оланда в Москву, в Киев, после их телефонных переговоров накануне, в воскресенье. Если вам ближе позиция Сергея Маркелова, судя по тем откликам, которые сейчас раздаются в СМИ, при этом никто точно не знает, что именно там произошло за закрытыми дверями, но судя по тем откликам, которые до вас доносятся, у России как будто бы сильная позиция, выигрышная позиция. Это позиция Сергея Маркелова, 134-21-35. Пропрезидентская, если хотите, позиция. 134-21-35. Если вам ближе позиция Архана Джемаля, который полагает, что Россия в нынешних условиях выглядит как неврастенник, исключительно эмоциональные реакции, все благодаря лидеру Владимиру Путину, тогда вы голосуете 134-21-36. То есть логики не улавливается, есть наезд. И с этих позиций Россия сейчас накануне нормандской четверки, рассматривается, по крайней мере, с точки зрения Архана Джемаля, это 134-21-36. 134-21-35 за Сергея Маркелова, за Архана Джемаля 134-21-36. Ну, теперь я начну потихонечку задавать вопросы. Начнем с Сергея Маркелова. Сергей Николаевич, вы начали с того, что у вас пропрезидентская позиция, но нас всегда интересует, на чем она основана.
Вы знаете, я хочу сказать следующую вещь. Вот можно оценивать действия президента с точки зрения экспертной, то есть как бы со стороны смотрю, и по внешним признакам, там, результатам его деятельности можно сделать какие-то выводы. Я бы, вот с точки зрения моей политической практики, моего профессионализма, я всегда стараюсь как бы посмотреть изнутри президента, президентской головы, да, вот чем он руководствуется с точки зрения внутренних стратегий.
То есть вы себя ставите на его место.
Совершенно верно, да. И отсюда я считаю, что эмоциональные реакции в условиях жесткой конфронтации, это далеко не слабый ресурс. И я уверен абсолютно, что в действиях президента есть два компонента, которые имеются всегда в любом политическом решении. Это иррациональное, которое основано на серьезных аналитических материалах, на советах, на каком-то ближнем круге, на круге профессионалов, компетентных, силовиков и так далее, международных политиков, международных специалистов по международной практике. И, безусловно, эмоционально это то, что ту часть, которую лидер имеет право взять на себя. То есть военная ситуация конфликта, это всегда ситуация риска. И вот в этом плане я абсолютно точно уверен, что президент вот именно в части, связанной с принятием политических решений сейчас, вокруг вот этого украинского конфликта, с точки зрения взятия на себя рисков, он более выгоден. Потому что, повторяю, я абсолютно уверен, что Европа не умеет воевать, Европа не умеет реагировать, Европа всегда коллективным разумом приняла решение. Это хорошо с точки зрения мирной жизни, но с точки зрения военной стратегии меняются. Жить в военном времени по законам мирного, это совершеннейшая ошибка. Поэтому Европа тоже пробуксовывает, тоже понимает свои ошибки, скорее всего. Путин, повторяю, в условиях вот той конфронтации, которая есть, он очевидно переигрывает именно в части взятия рисков, в части рискованных действий.
Я пока буду потихонечку с вами спорить по одной простой причине. Но тогда, по вашим словам, они вообще говорят на разных языках, поэтому о какой слабой и сильной позиции можно говорить, когда с одной стороны коллективный разум, с другой стороны идет персонификация принятия решений в лице Путина, тогда они вообще не могут договориться априори.
Вы знаете, я вам хочу сказать так. В этом конфликте, как каждый конфликт всегда сам по себе уникален, в наше время современный конфликт тоже уникален, поэтому все в этом конфликте учатся, и учатся по шагам. Один шаг, кто-то провалил ситуацию, кто-то ее более оценил хорошо, второй шаг, опять кто-то провалил, кто-то оценил хорошо. На каждом этапе конфликта пошагово все учатся и пытаются избежать каких-то ошибок на следующем этапе. Отсюда вы правы абсолютно. Вот это искусство этапных переговоров, оно как раз и связано с искусством подбора двух разных языков. Попытки выработать какой-то политический аспирант, если хотите.
Это Сергей Маркелов. Если вы за него, 134-21-35. Если вам ближе позиция журналиста Архана Джемаля, тогда вы голосуете 134-21-36. Сейчас уже вам, Архан Гейдарович, вопрос. Когда вы говорите о том, что видны какие-то ультимативные заявления со стороны Европы, но я хотел бы еще раз напомнить, что переговариваются Меркель, Оланд, но не Польша, со стороны которой прозвучало, например, сегодня заявление о готовности в случае чего поставить оружие, и не Соединенные Штаты Америки, которые по-прежнему рассматривают этот вопрос. Когда вы говорите о том, что ультиматумы уже поступают, что вы конкретно имеете в виду?
Я конкретно имею в виду утечку, которая пошла от Оланда, который так чуть-чуть засветил некое содержание переговоров, что речь идет о 70-километровой разделительной зоне, И если как бы к среде Владимир Владимирович там не примет решение, там не внесет коррективы какой-то вот план, ну, не, или не примет такую конструктивную, значит, позицию по этим предложениям, то Европа в лице Меркель и Олланд, это, естественно, не вся Европа, но если говорить о экономической составляющей и военной составляющей, это значительная ее часть, весьма значительная ее часть, то Европа перейдет к гибридной войне такого же типа, как ее ведет Владимир Владимирович там, да, на территории Донбасса. То есть начнет поставлять вооружение, развернет в Европе рекрутинг. Там, да.
Но это предположение тогда ваше.
Это предположение на основе тех утечек, которые допустил Олланд, который сказал, что поставки вооружения 70-километровая разделительная зона.
Пытаюсь дальше понять, проанализировать просто ваше предположение о том, что исключительно у Путина эмоциональная реакция прослеживается, не видно логики. Разве не видно логики?
Ну, вот смотрите, как развивались события там, да? В Украине или на Украине, тут уж мне все равно, как это произнести.
Русскому языку не все равно, но не важно.
Русскому языку, ну, по правилам русского языка, скорее в Украине все-таки. Там, да? На Украине это украинизация.
Я предлагаю сейчас дискуссию
попробовать. Хорошо.
Да, завершить.
Был на Украине президент Янукович, который вполне устраивал Москву, но против него немножко взбунтовалось местное население. Это местное население поддерживал, ну, скажем, условно, коллективный Запад такой вот. Владимир Владимирович, напротив, поддерживал, Россия поддерживала Януковича. Вот происходила некая борьба нескольких держав, там, да, которые там, на территории Украины, в украинской политике, там, да, состязались между собой. Россия и Владимир Владимирович в этой борьбе проиграли. Это проигрыш в некой игре. Там, да?
Циничная рацио, все одно.
Да. А дальше Россия в лице там, нашего лидера, в лице гаранта нашей Конституции, не смогла пережить эту ситуацию, сказала, а вот тебе, на тебе Крым. Там, да? И мы отхватываем Крым. Можем ли мы предположить, что вот эта вот аннексия, аншлюз Крыма состоялись бы, если бы не было всей этой истории вокруг Януковича? Ну вот мне было бы удивительно представить себе такую ситуацию.
Почему это иррациональное решение, а не вполне себе обоснованное и логичное?
Потому что вы не посчитались со мной, тогда я у вас отберу.
Логика.
Ну, это логика подростка, который вот проиграл в игре и наехал на победителя.
Я остановлю пока голосование. В конце программы проголосуем еще. И пока расклад по слушателям следующий. 66% пока за Сергея Маркелова. У них тоже такая пропрезидентская позиция. Полагают, что сейчас Россия как будто бы выглядит сильнее. 66%. 30% за Орхана Джемаля. И полагают, что Россия здесь выглядит скорее эмоционально, но не рационально, поэтому позиция не выглядит сильной. Похоже на какой-то наезд, это 30%. И 4% еще успели проголосовать против всех, хотя эти значения, эти цифры не называл, 37-й номер. Но там в наших приложениях эти цифры есть. Окей, ладно, хорошо. Итак, 66%, 30%, 4%. Так пока проголосовали наши слушатели, посмотрим, что будет в конце программы. Поскольку у нас подразумевается дискуссия, я бы сразу уточнил, Сергей Николаевич, у вас есть что возразить Орхану Джемалю, потому что я пока веду диалог, но, может быть, вы уже готовы парировать некоторые тезисы?
Смотрите, повторяю, что мы можем, глядя в экран телевизора, говорить, давать любые оценки действиям президента.
Да.
Мы можем, безусловно, назвать его хулиганом с точки зрения современной политики. Мы можем назвать его чрезмерно эмоциональным и так далее, и так далее. Хотя, если честно, за Путиным эмоциональности и даже зрительной с точки зрения меня, вот визуальной, я особо за все его 15 лет, ну, так сказать, не видел, потому что тренированная психика, тренированный человек профессиональный и так далее. Ну, бог с ним, можем мы это придать, какие-то действия, какие-то шаги. Но я совершенно точно не могу согласиться с моим оппонентом в том, что, вот, условно говоря, такая роль, даже если она действительно есть, такая роль сегодня не имеет права быть эффективной с точки зрения современной политики. Повторяю, что только сейчас формируются новые системы правил. Сейчас, это не мы их придумали. То есть вот эта тезис, что формируется новая система правил, она возникла до украинского конфликта.
Система... То есть это может быть напускная агрессивность, я правильно вас понимаю?
Безусловно, это может быть ситуационное, это может быть искусство сейчас здесь ситуации тактически себя повести. И, повторяю, Путин всегда наоборот был все эти годы до вот этого конфликта. каким-то отличным переговорщиком, это видели, слышали.
Но если мы говорим про коллективный разум, да, то очень хочется понять, с этим коллективным разумом с точки зрения эмоций разговаривать в принципе невозможно, потому что они должны будут приехать, проанализировать, посовещаться и после этого сказать да или нет.
Да, а я вам скажу, с точки зрения вот политической коммуникации есть принципиально два способа ведения разговоров. Первый способ — это я, конечно, хочу, присоединяюсь к мнению собеседника, а потом начинаю это мнение изнутри корректировать, то есть присоединился, да, и повел. Есть вариант совершенно другой. Я даю стресс-тест собеседнику, и в этот момент замешательства я могу ему объяснить свои позиции. Мне кажется, что в данном Путин пользуется именно, и Россия пользуется, и дипломаты наши попробовали первую тактику — присоединиться, понять Европу, понять то. Сейчас пошли по тактике. Стресс-тест. Европе нужен стресс-тест. В этом стресс-тесте можно с ней разговаривать.
Архан Гейдарович.
Ну, я до известной степени согласен. Это угроза. Это «а я так». Вам не нравится, а мне плевать. Это не по правилам, там, а все равно. В 94-м году я согласился вот с гарантировать целостность Украины. Да плевать мне на это. Там, да? Это не я вообще, а Ельцин. И вообще непонятно, что это был как бы за человек. То есть в этой степени я, конечно, согласен, что в данном случае Владимир Владимирович пробует своих оппонентов на излом. Но, как бы так сказать... Вся история Европы говорит о том, что при всей европейской мягкости и вот как бы внешней цивилизованности, там, да, это не такая уж изламываемая вещь.
Хорошо, ломать можно, когда видишь, куда они ведут, четко, и когда нужно этот курс изменить. То есть, с точки зрения там, Путина, виден курс, который выбирает Европа, и он хочет ее изменить, то есть сломать. Хорошо. Но при этом, судя по вашим словам, у Путина этого курса вообще не видно. Ну, то есть, только рефлексия, только эмоциональная реакция на происходящие события, поэтому Европа всегда в недоумении гадает.
А вы можете мне сформулировать какую-то большую идеологему, какие-то большие серьезные всемирные цели, в рамках достижения которых происходит аннексия Крыма, подпитывается донбасский сепаратизм, происходит конфликт с Европой и так далее, и так далее.
Не, я могу обосновать, но у нас есть ваш оппонент, и он, наверное, сможет это
сделать. У меня ощущение, что это все реакция, рефлексия.
Пожалуйста,
Сергей Николаевич. В ответ только могу сказать следующий тезис. Смотрите, что такое формирование новых геополитических правил, правил новой геополитической игры? Путин... Не знаю, там, можно опять же говорить критично, пропаганда это, не пропаганда, но за это тоже цепляется и Запад, когда анализирует эти его слова. Путин хочет, как мне кажется, в голове одного, давайте признавать страны, давайте признавать мнение, давайте признавать мнение территорий, давайте говорить о том, что если бы Путин вдруг придумал какую-то фантастическую историю и забрался в выборы президента Мексики, то что бы там было с американцами, догадывайтесь, если они Кубу только начали отходить. Да?
Вы говорите о сверхцели или о некой цели в данных конкретных
переговорах? Я говорю о том, что данная конкретная ситуация помогает формировать более системные правила, будущие правила будущего миропорядка.
Мне показалось, что об этом вообще еще никто не задумывается. То есть разгрести бы, что происходит там, в Донецком бассейне.
А я вам я адресую. Нет, сигналы такие президент дает. Сигналы какие? Это когда он говорит о том, что мы не позволим под окнами России, так сказать, разбираться всем, кроме самой России. Мы не позволим, так сказать, что мы имеем право отрабатывать свою историю с тем же Крымом и так далее, и так далее. То есть, опять, вопрос, как бы, переписывания возможно, очень трудного. Мир на это сложно идет, мир консервативен. Идет переписывание, возможно, правил и терминов мировых, типа, что такое все-таки суверенитет страны, что такое многополярный мир, и, так сказать, и это не просто то, что там на уровне теории политологи, так сказать,
есть
делают.
Есть ли он многополярный мир, где да, место Организации Объединенных Наций? Совершенно. Очень много возникает.
Да.
Архан Гейдарович.
Но, простите, в таком случае то, что вы говорите, это речь как бы идет о новой доктрине Монро наоборот. Там, да? Что вот как будто есть некая зона, в рамках которой, которая сама по себе, вот не самостоятельная, сама по себе вот, определяться не может. Там будет играть Россия, выясняя с местными такими вот автохтонными элитами, там, да, некий баланс своих интересов, и никто другой вмешиваться не может. Ну, тогда в таком случае нужно озвучить границы этой зоны, там, да, что туда входит Украина, там, Молдавия, я не знаю, Азербайджан, Армения, там, Грузия, еще чего-то там, да?
Вы знаете, нет, можно?
Да, это Сергей Маркелов.
Да, я хочу сказать, вот это вот опять шаблонное мышление, что мы как бы в зоне наших действий находятся то бывшие, бывшее великое пространство СССР, которое сейчас называется СНГ там или как угодно. Нет, Россия играет и в Африке, Россия играет разными способами, удачными, неудачными. Россия играет и в Латинской Америке, Россия играет в Центральной Америке.
Да, непонятные правила. Вообще непонятно.
Да, нет, я к тому, что это не зоны какого-то влияния, это зоны постоянных перегруппировок сил.
Ну, если это игра, где происходит все время столкновение, где выяснение, там, да, кто победит, то в данной конкретной игре Владимир Владимирович проиграл, а потом против правил этой игры взял и отхватил Крым в наказание за свойственный
хочу
проигрыш.
Сказать одну вещь.
Сергей Маркелов.
Очень важно, опять же, понять. Вот если бы сегодня на планете Земля был только один конфликт, это украинский, было бы, конечно же, сосредоточиться на нем и говорить о том, я не утверждаю, что на примере украинского конфликта формируются новые законы геополитики. Боже упаси. Но дело в том, что конфликтов-то на Земле идет много.
Сирия,
тот, который близок к нам. Мы же не говорим сам там мегалокальных. И в Таиланде воюют, и в Индии воюют, и на Цейлоне периодически возникают истории, там, понимаете? Я вот о чем. То есть, другими словами, да, большое близко к нам, и кажется, что через это весь мир проявляется. Да нет, конфликтов тьма вооруженных идет по планете, так сказать, и эти конфликты те или иные задачи решают.
Архангель Гейдарович, хотел уточнить просто, у вас позиция такая, что Путин уже проиграл, а если он проиграл...
Нет, не проиграл.
Только что прозвучало просто.
Нет, не проиграл, вполне может быть, что Европа окажется достаточно слаба, и уступит. Более того, так как события развивались в начале прошлого года, после аншлюса Крыма, это выглядело именно так, что Европа слаба и уступит. Более того, нужно учитывать, что мы как бы говорим о неком большом Западе, таком вот, который как будто вот целый, единый организм. Ну, во-первых, как бы большой Запад состоит, а, из Европы, б, из Соединенных Штатов, и это не одно и то же, и там тоже есть свои определенные противоречия. Во-вторых, Европа разделяется на такую вот западную, северо-западную либеральную Европу и, там, скажем, Грецию, где сейчас там произошли определенные
или
события, в Венгрию, там, да, в Чехии там с особой позицией президент. Так что вполне возможно, европейские элиты могут в какой-то момент сыграть и на стороне Путина против другого противника, например, гегемонию Соединенных Штатов немножко подвинуть.
Хорошо, да, Сергей Николаевич.
Я только хочу опять реплику сказать. Европа слаба, Европа действительно слаба, мой оппонент совершенно прав. И слаба она прежде всего в том, что...
Только важно, да. Он сказал, возможно.
Нет, я хочу это перевести в утверждение. Да. И хочу вопрос убрать, поставить восклицательный знак. Европа слаба прежде всего. Почему? Потому что слишком сложно она собиралась, слишком еще не выработаны правила принятия коллективных решений, они в них еще разобраться не могут. Как эти правила распространить на всех, и какие формулы. То есть нет формул пока. И, соответственно, этот конфликт лег на вот это вот еще, скажем так, юное образование, как ни странно, юное под названием Объединенная Европа, которое, если хотите, я утверждаю совершенно точно с точки зрения политического эксперта, что одна из главных проблем и один из главных хомутов сегодня на правильности принятия Европы политических решений, это ее вот эта вот большая она тоже большая и слишком разная. С точки зрения, вот чтобы быстро принять оперативно, слишком долго, слишком нудно, слишком у нас сомнений и масса проблем.
Точное замечание, и именно поэтому я думаю, что сюда приехал именно Меркель и Оланд. И мы не знаем ничего о каких-то совещаниях вокруг этого. Обращу внимание, что лидер Венгрии не так давно заявил, что для нас главное это отношения с Францией и отношения с Германией. Отношения с Россией и Соединенными Штатами, они достаточно второстепенные.
Тогда они определяются просто, кто главный, кто царь горы в Европе.
В данном случае, я полагаю, да, речь идет о том, что по факту Франция с Германией проявляют себя как некие страны, готовые решать больше, чем вот общим советом.
Пожалуйста, у вас меньше минут, Сергей Николаевич.
Да, добавлю, что Европе сегодня тяжелее всего, потому что вроде бы в мифологии политической Америка, понятно, так сказать, это там где-то высокое, большое, богоподобное, Россия та, которая царапается и сопротивляется всеми фибрами этому, а Европа как бы пока места своего найти не может. И вот это вот состояние, которое, как мы говорим, вот этот визит сюда срочный Оланда и Меркель, это, по сути, вот это медиаторство, то есть вот хотя бы найти роль переговорщиков, потому что, может быть, ее никто не занимает, понимает, потому что два больших монстра договариваться не хотят, а просто играют мускулами друг перед другом. А мы, может быть, как бы вот на этом функцию найдем, переговорческую площадку. Поэтому и Мюнхен, поэтому и Белоруссия, поэтому вот эта вся история связана. Может быть, мы станем той платформой, на которой вот эти все большие договорятся.
Ну, подождите, вот медиаторство.
Архангель Гейдарович, просто сейчас время новостей пришло. Мы вернемся к нашей дискуссии, вы еще сможете возразить, парировать, подискутировать, но это все будет уже после информационного блока. Я напомню, с нами Сергей Маркелов, политический аналитик, генеральный директор консультационной группы «Марком», и Архан Джемаль, журналист. Сейчас новость.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Часов 19:35 в эфире программы «Баррикада», у микрофона Владимир Карпов. Сегодня с нами Сергей Маркелов, политический аналитик, генеральный директор консультационной группы «Марком», и Архан Джемаль, журналист. Пытаемся понять позиции переговорщиков накануне встречи в Минске, встречи в формате «Нормандской четверки». Встреча пройдет 11 февраля. Сейчас уже будем подключать аудиторию. Напомню, телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8, смс +7 925 888-88-94-8, наш твиттер «Собака говорит МСК» и сайт «Говорит Москва.ру». Краткое содержание предыдущей серии. Сергей Маркелов выступает с пропрезидентских позиций, полагает, что сейчас, накануне встречи в Минске, позиции России довольно сильны. Архан Джемаль полагает, что Россия по-прежнему непредсказуема, поведение России и ее лидера скорее эмоционально, поэтому договариваться с Россией будет очень сложно, ну и, соответственно, практически невозможно. Так у нас пока выглядят позиции. Ну и сейчас уже начнем ваши вопросы принимать. 7373-94-8. Поехали. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, Олег, пожалуйста.
Добрый вечер, Владимир.
Да.
Нет, господину Маркелову. Господин Маркелов, неужели вы понимаете, в какой ужас мы влезли, а? Вы вот говорите, игра, вы как на шахматной доске. Десятки тысяч уже убитых, миллионы изгнаны. Вы понимаете, какая трагедия страшная?
Спасибо.
Да, спасибо за вопрос. Я понимаю трагедию, я понимаю, что серьезные большие политические процессы – это всегда как бы трагедия. Я понимаю, что страдают простые люди, я понимаю и с украинской, и с русской стороны, и не только. Я понимаю, что это сложно понимать, но, к сожалению, вот так будет, потому что таковы законы большой политики, потому что я сейчас не оправдываю, повторяю, никого, но, как говорится, если не договариваются, то начинается физика процесса политического. Вот в данном случае украинская ситуация, которая в настоящий момент происходит в ДНР, ЛНР, это тот результат невозможности соединить политические языки разных сторон, Украины и России, России и мира, Украины и мира и так далее, и так далее. Да, я все отдаю себе отчет, и я очень сожалею об этом.
Небольшое уточнение и для Сергея Маркелова, и для Архана Джемаля. А люди как... аргумент, гибель людей сейчас воспринимается как весомый аргумент?
Безусловно, так более того, простите, но насколько я понимаю...
Нет, абсолютно, вот если цинично, точно. С точки зрения политики.
С точки зрения политики, безусловно, да.
Да,
это воспринимается как аргумент.
Архан Джемаль?
Безусловно, если бы Россия где-то на уровне марта-апреля умыла руки и позволила бы Киеву самому договориться там с Донбассом, там, да, с Луганском... Ну, грубо говоря, там 100 человек арестовать, 1000 человек там заплатить, там, и все бы рассосалось. Если бы не было вот этого вот гиркинского десанта и перевода через него все в стадию полноценной войны, то, конечно, потери были бы какие-то, конечно, но они были минимизированы, несопоставимы с настоящими потерями.
Поэтому я и спрашиваю, поэтому, люди кого-то вообще волнуют, что слева, что справа?
Поэтому очевидно, что фактор человеческих потерь, человеческого горя, человеческой трагедии, вот личности, там, да, он не принимался во внимание ни одной из сторон.
А сейчас?
Да и сейчас не принимается.
Это Архан Джемаль. Да, вы хотели что-то добавить, Сергей Николаевич.
Я хотел сказать, что вот Архан сказал такую фразу, что если бы мы тогда в марте-апреле не свалили с Украины, условно, да, то как бы дали Киеву самому договориться. Если бы дать Киеву договориться с Юго-Востоком, это одна история. Если через Киев надо договориться другим, другим людям, которые могли, другой политической силе, то это другая история.
А в чем существенная разница?
Существенная разница в том, что Киев очень-очень хочет, киевская власть очень хочет на Запад, очень хочет стать полноправным членом западного общества, и, соответственно, в Киеве сегодня огромное количество, я знаю точно это, потому что я постоянно держу связь с коллегами, я там много работал, как бы, по основной своей работе, и на выборах, и на всем. Поэтому в Киеве сейчас практически нафаршированы все министерства, все, то есть иностранными консультантами, аналитиками, спецами, любых, повторяю, не только военных специальностей, а всех, экономисты и так далее. А отсюда, соответственно, Киев не может самостоятельно, у них нет компетентности, чтобы разговаривать нормально.
7373948, телефон прямого эфира, еще слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Евгений, Подмосковье.
Да, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, как вы считаете, если мы выходим уже на главного переговорщика, на Соединенные Штаты Америки, по сути дела, вот, насколько мы в силах нанести им хоть какой-нибудь ущерб для того, чтобы они, ну, как говорится, признали нас в качестве равноправного партнера на этих переговорах?
Хорошо, принято. Ну, сразу первое уточнение. Можно ли считать Соединенные Штаты Америки вообще стороной в переговорах, если серьезно? И второе, не видно, чтобы с ними кто-то вообще договаривался. С кого? Орхан Джамаль.
Совершенно очевидно, что в данном случае Меркель и Олланд не являются медиаторами, как говорил Сергей, а являются одной из сторон. В данном случае ситуация идет на фоне такого дистанцирования Обамы, дистанцирования Соединенных Штатов. И, скорее всего, это своего рода будет пакт Молотова-Риббентропа о разделе между разделе сфер интересов Европы и России на Украине. Там, да? То есть, в каком формате это будет, там, в виде слива Новороссии, там, да, в виде раздела страны, это как бы еще предстоит
тогда решить. За Соединенными Штатами остается последнее слово, я правильно понимаю?
С какой стати?
Ну, просто, если они сейчас дистанцируются, то после этого не исключено, что они прокомментируют. Они же заявляли о готовности поставлять оружие.
Если они будут дистанцироваться сейчас, а комментировать потом, да, то сейчас они выступят против России, а потом они выступят против договорившейся Европы с Россией.
Как предположение. Да, Сергей Николаевич.
Ну, во-первых, реплика, то, что я не говорил, что Европа, медиатор, я говорил, Европа пытается найти эту функцию медиаторную, а не стала еще, она только ищет и тыкается, как слепой котенок, и пытается что-то сделать, это первое. Второе, ну, безусловно, в вопросе есть, ну, мой ответ такой. А мы уже воспринимаемся миром, и вот той, из океанской в том числе, его частью, как усилившееся государство, как усилившаяся позиция. Почему? Ну, потому что все же, как бы там, и в Америке, и все эти институты, их мозговые штурмы, которые они там делают вокруг президента, они все понимают, что усиление России здесь сейчас, вот в эту, как бы, ее позиции, и когда Европа начинает договариваться, и надо что-то делать, и надо, неважно, там, пацана останавливать или что, надо останавливать. Вдруг появился центр влияния. Это же центр влияния сразу распространяется дальше, на другие страны, на третьи страны,
вопрос
на четвертые.
Вопрос был в другом. Где Вашингтон на этих переговорах? Нужен он там? Нет, страна переговоров или нет?
Она сторона переговоров, безусловно.
Где тогда?
В той части, что пока в челночной дипломатии, пока великие люди, там, посланные от президента, так сказать, посещают Киев и делают какие-то заявления. Ну, то есть, понимаете, в чем дело? Я сторонник того, занимаясь вот этими расшифровкой политических процессов, я всегда сторонник чего? Это все мифология. То есть, условно говоря, а правда ли, что в любой семье, какой бы отец по функциям ни был, он всегда отец, и он всегда главный в мазе, даже если отец очень слабый с точки зрения воспитательной силы. Вот так и здесь, в политике тоже мифология. А правда ли, что Америка участвует в этом конфликте? Конечно, просто это априори. Это
степень участия.
Степень участия активная максимально. Почему? Потому что Америка на этих конфликтах не на своей территории, она зарабатывает очки. Она везде, в мелкой в ситуациях зарабатывает
Керри
очки.
В Киеве, но не в Москве.
Да.
Также в Минске не ожидают с их стороны, но при этом...
Пока не накачаны мускулы у нас, чтобы они с нами начали говорить.
В случае войны Запада с Россией, Европа, как форпост НАТО, первый получит по полной. Америка-то далеко, поэтому евролидеры против поставок США оружия Киеву. Неужели понимают, спрашивает Жираф Мариус. Ну, то есть, в данном случае можно ли говорить вообще о расколе, серьезном расколе в позициях Вашингтона и Брюсселя? Ну, корректнее будет Берлина и Парижа.
Моя реплика такая, моя реплика такая. Все, что политики заявляют, это значит, где-то там это уже происходит на уровне физической политики. А, соответственно, я сторонник того, что если начала Европа говорить, мы против поставок, значит, поставки уже идут. Повторяю, не в том виде, в каком, там, так сказать, их публично можно будет скрывать, но то, что там какие-то самолетики летают, какая-то техника, какая-то амуниция, какие-то бинокли, там, условные сапожки, какие-то, это все пролетает, это все уже видно, это видно даже по репортажам с Юго-Востока.
Насколько я понимаю, речь идет не о биноклях, сапожках, а прозвучало о летальном оружии. И если говорить о летальном оружии, то российское вооружение в Новороссии так или иначе мы видим. А пока европейского вооружения, западного вооружения мы так серьезного-то особо и не видим на Украине.
НАТОвского, давайте так.
НАТОвского. Или нам остается предположить, что НАТО производит советские образцы и поставляет их на Украину.
Ну, Варшавский блок в свое время был насыщен различного рода вооружением и до сих пор, говорят.
Да, это возможно. Но я полагаю, что все-таки речь идет о... не о массовых поставках, не то чтобы поставим Украине танков больше, чем вы засунете в Новороссию, а речь идет, ну, допустим, о том, что мы поставим 30 «Миражей» со всей инфраструктурой, и как бы все ваши как бы игрушки в Новороссии накроются там, потому что мы возьмем преимущество в воздухе.
Алекс пишет, прокомментируйте наглое и вызывающее поведение англосаксов на конференции в Мюнхене.
Ну, судя по всему, Лавровской,
на Лавровской, да. Да, пожалуйста. Будете комментировать?
Ну, это вот, да, Сергей, да, пожалуйста. Это вот с точки зрения политической психологии, это вот тот эмоциональный компонент, который, с которого начинался наш сегодняшний спарринг. Тот эмоциональный компонент, который есть у каждого политика. Вопрос, как он его вскроет, как его акцентирует во внешнюю среду, как его заметят смешники. В данном случае на конференции Лаврова европейским смешникам было выгодно заметить вот реакции зала на определенные реплики Лаврова. Как бы это нормальное с точки зрения современной политики, это нормальное, как бы, медиа, да, с точки зрения современной медиа, это нормальные вот эти вот пограничные состояния, которые, на которых можно, в том числе, повторяю, сделать медийные поводы и сделать какие-то долгоиграющие выводы.
Хорошо. А выводы долгоиграющие какие у нас, кстати?
Выводы долгоиграющие, что мы тоже умеем, знаем, что такое сарказм, мы знаем, что такое неадекватность. Европа как бы поднялась. Мы тоже умеем смеяться и превращать любые, даже очень серьезные фразы в глупости.
Хорошо. Это Сергей Маркелов, Архан Гейдарович.
Ну, я бы так сказал, что в целом это свидетельствует о том, что конфликт зашел до такой степени, что в целом дипломатическая сдержанность и дипломатическая корректность, она как бы вот отменяется. Да? То есть у нас уже дипломатия издевки.
И с той, и с другой стороны.
Угу. То есть это серьезный конфликт, и даже культурные такие и эстетические черты его отражают его серьезность.
Я просто попытаюсь понять, маски сброшены, теперь все можно, получается, в том числе и с точки зрения дипломатии, правила меняются, или я что-то неправильно, вот если линию продолжать дальше, вот это Сергей Николаевич.
Ну, правила не меняются, правила усложняются. То есть то, чего раньше было табу, то, чего раньше было описано как язык дипломатической нормы, и кивоки, и так далее, вся эта сдержанность и тому подобное, сейчас это стало более свободно, более раскрепощенно, и как бы в ответ, если раньше было такое, знаете, как дипломатия, это больше скрыто, это больше правил, чем не правил, то сейчас дипломатия, это в том числе и правила, и неправила.
То есть дипломатический язык перестает быть каким-то инородным.
Дипломатический язык расширяется, народным. Он становится.
Да, будешь что добавлять, Архан Гейдарович?
Ну, я просто хочу сказать, что Россия нарушила определенные правила, а выработка новых правил, она ведь существует не в вакууме. Вот давайте вот мы теперь будем играть так, а не так. Она существует под некие большие идеи. Вот для того, чтобы Россия сформулировала новые правила, ей нужно изначально провозгласить некую большую, такую давлеющую идею, ради которой это новое правило вводится. Ну, нет
идеи
такой.
Пока такой не озвучено. Хорошо, это Архан Джималь. Еще, телефон прямого эфира 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Илья с Крыма.
Да, Илья, пожалуйста.
Вот вопрос к вашему собеседнику, журналист, который. Я бы хотел спросить, а вот если бы, как он выразился, мы бы сдали, так скажем, Украину, не приняли бы в свой состав Крым, тогда, по его мнению, дальше происходило в плане нас на мировой арене?
Есть. Спасибо. От себя тоже чуть-чуть добавлю. То есть, если, например, сейчас Россия не может обозначить ту самую высшую цель, ради которой можно было бы менять правила игры, то ради чего Россия должна была бы сдать тот же Крым без боя и вообще восток Украины?
А ради чего Россия забрала Крым? Там, да? В принципе, представим такую вещь. Что Майдан там рассасывается, его подавляют, разгоняют, там Майдан развивается по образцу российской болотной там в 2011 году. И что, был бы тогда аншлюз Крыма? Да не было никогда ничего такого. Там, началась бы какая-то там буча в Донецке? Да ничего бы не началось там, да? Все это бы плавно, тихо рассосалось бы. Если бы Путин, проиграв в игре, которая называется «Выборы в Киеве» или там «Свержение Януковича в Киеве», досрочные выборы там, да, президента на Украине, не пошел бы дальше, там, да, ну что ж, это была бы еще одна ситуация, там, как, допустим, в Грузии во время революции рос. Ну вот пришел не тот, хотя там особая ситуация, там вот... Пришел не тот...
Вы чуть-чуть раньше просто начинали. Если бы Янукович повел себя иначе, тогда пошло бы так, так, так и так. А вопрос слушателя был в другом. Ну, а ради чего России нужно было вообще отказываться тогда от Крыма, от востока Украины? Ради чего?
В смысле, ради чего отказываться?
Да, например, Россия ведет себя иначе, но тогда какая-то иная высшая цель должна быть. Ради чего Россия должна была бы от этого отказаться?
Ну, хорошо, а если у России есть иная высшая цель, то почему она так долго ждала с этим вопросом? Это абсолютно эмоциональное решение. Мы проиграли, так вот вам.
Хорошо, это Архан Джемаль. Сергей Николаевич, будет что добавлять?
Нет? Ну, буквально, может быть, несколько секундная реплика. Я считаю, что вот этот вопрос, человек сказал, о чем? Что, а какой сценарий бы был, если бы мы ничего не делали, а просто бы смотрели? Майдан победил, и мы смотрим, как начинается какая-то история. Я абсолютно уверен, что вот чем хорош наш президент, он не только может принимать там рациональные, эмоциональные реакции, повторяю, с точки зрения наблюдателя, допускаю, но он еще очень классный и очень четкий, точный юрист. И вот в этом плане, если есть возможность работать юридически чисто, он этим всегда воспользуется. Он абсолютно, вот, аналитически абсолютно точно, все, кто работал на Украине, я 10 лет больше работал на Украине, в Донецкой области, и в центре, и на Западе. И я знаю точно, вот ситуация с Юго-Востоком, она не Путиным спровоцирована, и в лучшем случае мы к ней присоединились. Это внутриукраинская проблема пожизненная. 20 лет эта проблема есть. Все знают, как по Днепру делится Украина, как две разных страны.
Решили вы ее уже наконец?
Не решили тогда. Поэтому сейчас будем решать всем миром.
Обратите внимание. Украина делится по Днепру, но ситуация сложилась вот там, там и там. Она не сложилась в Днепропетровске, она не реализовалась в Харькове, она не реализовалась много где. И если уж мы как бы говорим всерьез, то она бы рассосалась с теми или иными потерями для обеих сторон, если бы не Гиркинский десант, если бы не заход в Славянск, если бы не рекрутинг добровольцев здесь, если бы не поставки вооружения, и если бы не прямое вмешательство во второй половине августа российских вооруженных сил в этот конфликт.
Цена вопроса, если бы не был Гиркинский десант, был бы десант из Киева. Какой, не знаю. Но точно бы был в этой его территории.
Так он был? Я, насколько помню, с него началось.
Нет, он и был, но, повторяю, что это было все то же самое, было бы только за зеркальем.
Только в меньших масштабах. В порядке раз меньших.
7373948, телефон прямого эфира, еще слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, у меня такой вопрос. Разве мы осуждаем падение Берлинской стены и воссоединение немецкого народа? Почему же мы осуждаем, точнее вы осуждаете присоединение Крыма к России? Ведь это один народ, одна страна.
Это Архану Джемалю, скорее всего, но я бы хотел уже потихонечку уходить от рассуждений о том, что было.
Вы знаете, я не осуждаю как таковое присоединение Крыма, там, да? Я могу понять желание крымчан объединиться с русскими, они считают себя русскими, получать российские зарплаты, российские пенсии и все такое прочее. Я это не осуждаю. Я говорю о том, что здесь есть две стороны. Здесь есть помимо Крыма еще Россия. И на самом деле это не Крым присоединился к России, это Россия забрала Крым. Если бы Россия не имела желания забрать Крым, то волеизъявление Крыма, желание его населения говорить по-русски, получать московские пенсии, зарплаты и так далее, они бы ничего не значили.
Если позволите, я просто вернусь к главному вопросу, который мы в самом начале задавали. Итак, 11 февраля в Минске соберется тот так называемая «нормандская четверка», где джентльмены должны будут уже или договориться, или не договориться. И важно понять вообще, какие позиции накануне этой встречи «нормандской четверки» в Минске, и что эта встреча может принести. Можно судить по медиасреде, которая также готовит нас к определенным решениям. Можно судить по каким-то политическим заявлениям. Можно судить по чему угодно, даже, возможно, по направлению ветра. Но мы хотим разобраться, опираясь на ваше экспертное мнение, что теоретически может произойти и каковы позиции у сторон, которые участвуют в этих переговорах. Поэтому я предлагаю еще раз проговорить, чего нам ждать от этой нормандской четверки, а после этого мы заведем итоговое голосование. Теперь на этот раз начнем с Архана Джемаля. Архан Гейдарович, пожалуйста.
Ну, я полагаю, что в действительности речь идет о признании всеми сторонами конфликта, там, да, то есть Россией, Новороссией, ну, Донецком, Луганском, Украиной, Европой, некой весьма и весьма широкой автономии этих территорий. Есть спорный вопрос, где пройдет граница этих территорий по линии фактического разграничения или по административной границе Донецких, Луганских областей. Вопросы будут решаться. Вопрос будет стоять о ширине демилитаризованной зоны. Вопрос будет стоять, возможно, о миротворческом контингенте, который будет как бы хоронить эту демилитаризованную зону. Но это сложный вопрос, поскольку не устраивает ни НАТО, ни русские, а тогда кто? Да? То есть вопрос, в общем-то, вопрос идет о разделе и о параметрах этого раздела. Там, да? При этом формальная сохранность Украины, там, да? Формальная сохранность Украины, это дело десятое. То есть это фактически вот как когда-то вот Германия с СССР договорилась о разделе, так сейчас идет такой же разговор.
Опять уточню, если будут там признавать как некие субъекты и ЛНР, и ДНР, но тогда, в моем понимании, это будет означать победу там московской дипломатии или нет? Архан Гейдарович.
Субъекты, как субъекты автономии?
Как субъекты вообще, с которыми можно вести переговоры. Возможно, это будет неопределенный статус, но присваивание им субъектности уже...
Но тут нужно понимать еще один момент. Россия в результате всех этих событий оказалась в экономическом плане обложена, как вот медведь в берлоге. И победа российской дипломатии будет измеряться, то есть я говорю не о сути победы, а ее измерении, а тем, насколько будет снижено экономическое давление России, если удастся договориться с Европой и с Порошенко о том, как это будет далее.
Это Архан Джемаль, сейчас слово Сергею Маркелову, пожалуйста, Сергей Николаевич.
Я не знаю деталей, я не специалист в области как бы вот детального понимания, вот как контролируют сегодня, какие политические решения сегодня принимаются при вооруженных конфликтах подобного типа, но я совершенно точно понимаю тренд. Что ждет президент, что ждет Россия от очередного этапа переговоров? Она ждет, хотите верьте, мое любимое слово, она ждет действий. Она не ждет болтовни, она не ждет собирания, совещаний, многочисленных каких-то комиссий. Она ждет создания инструмента, запуск физического инструмента, который направлен на что? Первое, это любой ценой убрать войну как инструмент решения этого конфликта. Остановить войну, разграничение или удлинение этой полосы, введение ли это, повторяю. И второй момент очень важный, это введение так называемой третьей силы, в контроль за этим конфликтом, которое бы устраивало относительно всех. В международном праве сегодня очень много. Я всегда смеюсь, знаете, но если с сомалийскими пиратами научился мир договариваться, то уж вот тут как бы более цивилизованная ситуация немножко, скажем так, не беспредельная совсем. Все-таки третья сила, поэтому будет договор детально проговариваться одно. Остановка любой ценой как бы жертвенной части войны этого конфликта, остановка гибели жертв. И второе, это введение контроля международного, комбинированного ли, какого ли угодно. Там ДНР, сегодня ЛНР заявила, что они никого не хотят, кроме, опять же, миротворцев из России и Беларуси. Ну, повторяю, это уже детали. Вопрос один. Чего хочет Путин? Чего хочет Россия сегодня? Физических действий, направленных на остановку этого конфликта. Две стороны не могут договориться. Нужна третья, которая будет это дело помогать передоговориться.
У меня возникло ощущение, уж позвольте, что вы в конце программы уже совсем перестали спорить, потому что вы говорите примерно об одних и тех же вещах и прогнозируете там возможный успех
переговоров. Я просто хочу отметить, что как таковая остановка конфликта, остановка войны, остановка дестабилизации без европейских уступок, без похода на встречу, это глупость. И Россия будет поддерживать там войну, она будет поддерживать этот регион в горячей стадии до тех пор, пока Европа не уступит. А если Европа уступит весьма и весьма значительно... Да, если Европа, допустим, так гипотетически скажет, убираем все санкции и даже как бы не поднимаем вопрос Крым, только закроем Донбасс, то в данном случае я думаю, что Россия просто сольет Донбасс. Там,
да, вопрос главный, который остается в масштабе этих уступок, которые должны последовать и со стороны России, и со стороны Европы, то бишь Берлина и Парижа. И вот этот вопрос, насколько я понимаю, остается открытым.
Это переговоры России и Европы.
Я поэтому итоговое голосование проводить не буду, поскольку здесь странно ребром ставить вопрос. В любом случае мы ждем этих переговоров. Они должны состояться, напомню, 11 февраля в Минске. С нами сегодня был Сергей Маркелов, политический аналитик, генеральный директор консультационной группы «Маркком» и Архан Джемаль, журналист. Спасибо за участие в программе. Приходите еще.